Третье. Нет, это было не то, на что я надеялся. Совсем не то, напрочь. Мы зашли к Мике. Я был оглушен и опустошен. В моей голове не шумело лишь потому, что акустический шум не распространяется в пустоте. «Они всегда такие?» — спросил я. Мика сделал неопределенный жест. «Сколько ты здесь уже живешь?» — продолжал допытываться я. «Пятую неделю, да?» «На скольких совещаниях ты был?» «Почти на всех». «Ну и как? Было ли предложено что-нибудь стоящее?» «Пока нет, пожалуй». «И почему я не удивлен?» Я плюхнулся в кресло, раздраженный настолько, что согласился бы сейчас хлопнуть полстакана всего лишь 4-процентного раствора воды в этаноле. «Честно, признайся, тебе это нравится? Все эти теоретики, что тужатся родить гениальную идею и боятся быть отчисленными, если не родят хотя бы кучу мусора, они тебе нравятся?» Мика посмотрел на меня внимательно и понял, куда я клоню. «Ты хочешь сказать, что люди, получившие личную свободу и благоденствие, ни к чему больше не стремятся и ни на что не годны?» Я кивнул. «Точно. Вкусная пища, бытовые удобства, роботы в услужении, свобода делать, что вздумается, а главное, никакой ответственности. Чем не жизнь? Отличная выдумка. За этими, с позволения сказать, бунтарями и приглядывать не надо. Они безопасны». «Погоди», — засмеялся Мика. «В общем-то, ты прав, но не обобщай, ты не видел еще всех». «Мне и этих хватило. Коллинз просто ненормальный, как и географ. Два сапога пара. Фокусник забавен, но он ошибается. Или я глуп, или Инфос ничего не принимает на веру. Он лишь строит рабочие гипотезы и отвергает их, если они не проходят. Верить во что-то — это чисто человеческое. Уж в магию-то он точно не поверит, потому что будет знать, что никакая это не магия, а просто фокусы. Мы сами ему об этом сказали». «Так», — сказал Мика, — «продолжай». «Зачем?» «Свежий взгляд, это интересно». «Интересно ему». Я пожал плечами и продолжил. «Бермудский, по-моему, он просто старый хрен, заигравшийся в председателя. Его устраивает эта роль. Почтенный возраст и герцогский титул, хотя бы и в прошлом, чем не председатель, а заодно и неформальный директор этой кунсткамеры. Впрочем, не удивлюсь, если под него копают». «Почему ты так решил?» — спросил Мика. И по его интонации я понял, что попал в точку. «А чем еще заняться людям, которые давно поняли, что их главная цель недостижима?» — наступал я. «Признаться в этом? Повеситься? Да ни за что. Уж лучше захватить хоть какую-нибудь власть ради самой власти. А если все-таки ради дела? Не смеши. Кто еще у нас остался? Анжела и Лора? Прочих не знаю. А эти хотя бы что-то сказали? Мне слабо верится, что две женщины в мужском коллективе займутся настоящим делом. Скорее уж передерутся за право царствовать и расколют компанию на две враждебные партии. Кстати, ты состоишь в какой?» Мика заржал в голос. «Ну вот ты и ошибся», — сказал он. «Этим двум теткам мужики не нужны, они сами по себе сладкая парочка. Что кривишься? У вас на Луне такого не было?»
«Откуда мне знать, что там бывало в прошлом?» — пробурчал я. «А при мне нет, не было».
Кажется, Мика мне не поверил. А может, решил, что я не отличаюсь наблюдательностью. Пожил бы он с моё на лунной базе, повыл бы на земной диск в черном небе. Нет ничего лучше, чтобы постепенно убить всякие впечатления, не прибегая ни к химии, ни к радиации. «В одном ты прав», — признал Мика. «Толку от них мало. Ничего не предлагает, только критикует. Тоже нужное дело, но с ним любой бы справился. Вот хоть бы я. Или ты».
«Очень надо. Через год-другой поглядим, очень или не очень. Но я еще раз скажу, ты видел не всех. У некоторых ребят есть действительно любопытные мысли.
Сарказм сарказмом, но все же внутри меня ожила и затрепыхалась надежда. Слабенькая такая, робкая.
«Допустим», — сказал я. «Но как обнародовать эти мысли, чтобы Инфос не узнал? Прибегнуть к фокусам или забраться на лавовый поток?»
«Есть идеи, которые не дадут Инфосу ничего нового», — загадочно сказал Мика. «Только нам».
«Например?»
«Сэм Говоров занимается вопросом о естественном старении Инфоса», — сообщил Мика. «Он изучает репликацию монад. Из самых общих соображений следует, что она не может быть абсолютно безупречной, как и репликация человеческой ДНК. Теоретически не исключено, что Инфос смертен. Со временем, о длительности этого времени мы ничего не знаем, он впадет в старческий маразм и натворит дел, а потом тихо скончается. Если Сэм прав, то нам надо лишь выждать. Ну и, понятно, быть готовым к мировому электронному маразму. Ты ведь заведовал музеем техники, помнишь Петра и Андреа?»
«Ну?»
«Они работают на Сэма. Сопротивление об этом не знает, ему и не надо. В нем полно дураков и стукачей. Инфос знает, но не вмешивается. Их задача не представляет для него угрозы. А эти двое поддерживают в рабочем состоянии старые компьютеры, на которые мы обопремся, когда Инфос начнет дурить. Есть и другие люди в роли спящих агентов, и шансы быстро наладить производство. Заменив Инфос в ключевых сферах, может, как-нибудь и выкрутимся. Придется».
Я отмахнулся и задал естественный вопрос. «Слушай, а почему бы нам не наладить производство глушилок для Инфоса? Не дожидаясь, пока он сам помрет, да и помрет ли еще? Одну такую глушилку я испытал, она работала».
«Долго?»
«Что долго?»
«Работала долго?»
«Не сказал бы, я призадумался».
«Вот то-то и оно.
Можно защитить схему. У меня почти получилось».
«А у меня почти получилось задействовать генератор инфосолитонов», — усмехнулся Мика. «Да и у тебя тоже. Даже без почти. Можешь не рассказывать, я в курсе. Тебе здорово повезло».
Он был прав. Какое разумное существо будет равнодушно смотреть, как против него готовит эффективное оружие? Инфос не самоубийца и даже не мазохист. Удивительно, что маломощная модель глушилки и неведомо кем и когда собранный генератор инфосолитонов вообще сохранились в музее. Хотя станет ли солдат в танке беспокоиться по поводу наличия рогатки у мальчишки? Излишнее противодействие — это перебор. Из пушек, как известно, не стреляют по воробьям. В конце концов, страшный зверь, атаковавший меня в музейном запаснике, лишь пугал. Прошло время, и я догадался. Это не пуля в сердце и не тонна кирпича, свалившаяся на голову. Мне всего-навсего указали на неправильное поведение, погрозили пальчиком.
«Генераторы инфосолитонов — очень старая идея», — сказал Мика. «Над ней думали умы получше наших. Долго прикидывали так и этак. Изобретали тактические схемы, моделировали. Нет, не выходит. Дохлый номер. При любом варианте получается проигрыш с разными последствиями для нашего дела, вплоть до самых поганых, уж поверь».
Я поверил, хотя и не сразу. Верить не хотелось, но ведь Инфос и в самом деле предпримет контрмеры раньше, чем мы сумеем начать. Но генераторы, ладно, это потом. Коммуникация — вот наша главная беда. Ценность высказанной мысли сразу обращается в ноль, хоть сообщая ее голосом, хоть царапай на бересте гвоздиком, хоть шифруй, как хочешь. Такова же и эффективность приказа. «Есть тут еще кто-нибудь толковый, кроме твоего Сэма?» — спросил я.
«Ромео!»
«С Джульеттой?» — я хихикнул.
«Нет, просто Ромео. Имя такое. Ромео Саркисян. Нейрофизиолог, технарь, умелец и тоже бывший барон. Айда в мастерскую, держу пари, он там».
Саркисян оказался толстым пожилым дядькой с внушительным носом, отросшей нечесанной шевелюрой и недельной щетиной на подбородке и щеках. Из-под ворота грязной майки любознательно выглядывала седая растительность. Рабочий халат, тоже грязный, по случаю теплой погоды был брошен прямо на пол, отчего я поначалу принял его за половую тряпку. Глаза умельца были воспалены, на всклоченной голове красовался грубый пластмассовый обруч с приделанными к нему непонятными штуковинами безобразного вида и тянущимися от него к металлическим ящикам проводами, даже не сплетенными в жгуты, так что казалось, будто экс-барон угодил в паутину. По-видимому, любую техническую идею, пришедшую ему в голову, умелец осуществлял тут же на коленке и немедленно испытывал, не заботясь ни о технической эстетике, ни об элементарном удобстве. Что-то тихо жужжало, кажется, тот самый обруч. Увидев Мику, Ромео едва заметно кивнул, а по мне лишь скользнул не очень-то любопытным взглядом. Мы вежливо поздоровались. «Ну?» — шевельнул кустистой бровью Ромео. «Вот, привел новичка посмотреть», — пробормотал Мика.
«А на что тут смотреть?» — утробно проворчал умелец. «Ничего еще не готово. На меня? Так я не картина. Сделай милость, уйди и прихвати с собой приятеля».
Мы ретировались за дверь. «Он занят», — оправдывался Мика. «Ему сейчас и впрямь лучше не мешать».
«Умелец, говоришь?» — с сомнением проговорил я. «По-моему, он просто хам».
«За это его лишили титула», — сообщил Мика. «Был какой-то скандал, баронство было жалованное, а через месяц императору пришлось его отнять. Многие титулованные были довольны, мол, рядовой дворянин всегда останется только дворянином и вообще не в коня корм».
«Со стыдом должен сообщить, я подумал то же самое». И тут же признался себе, я и сам не подарочек. А вслух сказал, ладно, над чем хоть он работает?
Над телепатией.
Я тяжко вздохнул.
Безрезультатно, конечно.
Почему это? — удивился Мика. Потому что Инфос не отреагировал, — рассудил я. Значит, для него это безопасно. А почему? Потому что твой Ромео не добился результатов. Я говорю не о мыслепередаче и мыслеприеме. Считывать простые мысли при помощи томографа умели еще 1000 лет назад. Я говорю о секретности сообщений и о помехозащищенности канала передачи. С этим ведь проблема, а? Ромео надеется ее решить. Несмотря на долгое заключение, в психушке Мика оставался оптимистом. Я даже позавидовал ему. Стоящая перед Ромео задача не казалась мне неразрешимой, но каждому, кто разбирается в технике, сразу стало бы понятно. Решить ее будет очень непросто, и все-таки это был шанс. В отличие от болтунов в гостиной, этот грубиян с шекспировским именем действительно занимался реальным делом. «Пожалуй, надо помочь ему», — подумал я. «Обойдусь без сопливых», — донесся из-за двери до моего слуха неприятный голос умельца. «Ничего себе! Он и впрямь может считывать мысли». «Еще как могу! Проваливайте!»